რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии известный российский политолог, публицист и душевед Станислав Белковский. Мы говорим о событии таком коллективном, я бы сказал, следим за жизнью российской элиты, элиты кто как хочет, в кавычках или без кавычек. Событий много. Ну что ж, посмотрим, как она... Путинская элита трудится, отдыхает, женится, случается и размножается. В центре событий в России, вот видите, не война в Украине, а пышная свадьба пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подаренные невестой часы, а вот теперь и яхта «Медовый месяц» на одной из самых дорогих яхт мира «Мальтеза Фалькон». Аренда 385 тысяч евро, да, в месяц, 26 миллион, или в неделю? В неделю.
В неделю.
26 миллионов рублей в неделю. Ну что, Станислав, как говорится, одолжил Дмитрий у Навки.
Ну, он мог одолжить еще у кого-нибудь, потому что не будем забывать, что все-таки, ну, допустим, проживут они вместе 25-30 лет. Если поделить сумму на этот срок, то вполне под залог зарплаты за все эти 25-30 лет Дмитрий Сергеевич мог взять кредит.
У кого-нибудь из друзей. Прокатить яхту, да?
Ну, конечно. Это же не каждый год он будет кататься на этой яхте. Это я бы ответил, если бы был помощником Пескова.
Но вы не помощник Пескова?
Нет, нет.
Ну и как вообще? Вот государственный служащий, ни разу не работавший в бизнесе, вот он так весело проводит время, все смотрят, а он только отшучивается. Вот последняя его шутка была: я не на яхте, а снимаю отель в Сицилии. Не номер в отеле, а отель в Сицилии. Обратите внимание.
Арендую гостиницу, он сказал.
Да, ну арендую гостиницу.
Ну, это была оговорка по Фрейду, а тем временем Татьяна Навка выложила фотографии из Сицилии, которые призваны доказать, что они там и находятся.
То есть приплыли.
Хотя, конечно, они эти фотографии ничего не доказывают.
Ну, так вообще...
Мы понимаем, поскольку можешь сегодня быть на яхте, через пару дней на Сицилии.
Вот, Станислав, тут слушатель, писавший меня в Facebook, и интересуется, почему же господин Песков так цинично проводит свой медовый месяц не в Крыму, а на Сицилии? Ему так можно?
Как говорилось в одной из в пьесе Николая Эдуардовича Эрмана «Самоубийца», написали анонимку на одного из персонажей, где была фраза «сидит в ресторане, как наглый самец». Это не то, все, что Дмитрий Сергеевич делает, не противоречит этике политико-административной системы современной России, в которой главным является лояльность боссу, причем лояльность, подтвержденная и доказанная многократно, в отличие от подлинности пребывания четы Песков-Навка на Сицилии. И я не думаю, что Путин видит что-то чудовищное в происходящем. Вот если бы он узнал, что Песков передает секретные данные о личной жизни американцам, это да. Здесь бы он разгневался не на что. А на яхте покататься, ну, все любят. Кто в окружении Путина не любит быстрые езды на яхте, а кто не любит, там, где их давно уже и нет. Нищебродов сейчас во власти не держит.
Ну, а вот этот ближний круг все-таки, куда входит, видимо, и господин Песков, и много разных других господ из кооператива «Озеро», он, на ваш взгляд, как-то стал сужаться? Вот там один православный банкир Пугачев в Лондоне теперь рассказывает, что он почти борец с режимом. Есть еще персонажи, которые отправятся, как говорится, на выход?
Да, но не системно. То есть периодически он сужается в зависимости от тех или иных событий общественно-политической и экономической жизни. Пугачев, Сергей Викторович Пугачев, на мой взгляд, никогда не был особенно близок к Путину. Скорее, он создавал эту мифологию. Ну, а то, что люди, так или иначе, входившие в ближний круг действующего президента, когда бы то ни было, могут из этого круга выпадать, ну, это происходит, начало происходить не вчера, не сегодня, вспомнить хотя бы Бориса Абрамовича Березовского, который, мне кажется...
Ну, он быстро вылетел, все сделал для этого.
Был ближе Пугачева к Владимиру Путину. И сыграл не решающую, но большую, чем Пугачев, роль приведения Путина к власти. Другое то, что здесь нет никакой системы, и, как мы видим, этот круг, если и сужается, то не быстро. То есть каких-то больших погромов и регулярных ротаций мы не наблюдаем, ибо Путин по психотипу консерватор, и он лучше будет держаться тех людей, в которых он уверен, прощая им определенные проступки и недостатки, не принципиальные на его взгляд. На его взгляд. Это не значит, что они не должны быть принципиальны на наш с вами взгляд, например. Вот чем ставить новых людей и рисковать. С ними он даже написал в свое время, несколько лет назад, по этому поводу программную колонку в журнале «Русский пионер», который четко объяснил, что придерживается консервативного подхода к кадрам, потому что как только на должность формальную или неформальную заступает новый человек, его надо долго учить работать, а это большие риски для стабильности системы, которой они все служат.
А вот за что можно вылететь из этого самого ближнего круга? Вот что должен сделать чиновник и чиновник, скажем, входивший в группу приближенных, чтобы его удалили? Или совсем, или отодвинули на такое приличное расстояние?
Нарушение неких принципиальных обязательств.
Например, а можно их как-то...
Например, разглашение конфиденциальной информации, которую разглашать нельзя. Нарушение клятвы верности. Вот, вспоминая того же Березовского, ведь по этике, в соответствии с моральным кодексом этой системы, Березовский, безусловно, не прав, а Путин прав. То есть не надо думать, что Путин кинул Березовского. Нет, Березовский кинул Путина по правилам этой системы. Потому что они договаривались, что будут они все вместе и заодно. Что активы Березовского, включая первый канал телевидения, будут служить Путину. Да и Путин соглашался на президентский пост при условии, что его весь этот круг людей будет поддерживать. Он не собирался в одиночку рисковать и прорываться на пост, сопряженный с такой гигантской смертельной ответственностью. А потом Березовский бац и начинает мочить его сначала за смену формирования, порядка формирования Совета Федерации, а потом уже совсем нехорошо за лодку Курск. Хотя он должен был что сделать? Он должен был приехать к Путину и совершенно в конфиденциальном режиме, если есть претензии, их обсудить, а не мочить президента по Первому каналу. Но при всем при этом Путин, как мы видим, выплатил с помощью Абрамовича Романа Аркадьевича большие деньги Березовскому. Более $1.5 миллиарда долларов за себе.
Нет, на 10 хватило.
170 миллионов за абсолютно неликвидный актив ФРТ и 250 за Аэрофлот. Поэтому я никогда не придерживался теории, что Путин как-то жестоко оскорбил Бориса Абрамовича. Борис Абрамович там ее придерживался, но я нет. Вот. Поэтому вот по таким причинам и поводам вылететь из круга можно.
Вот Черкесов был еще такой. Его как-то помягче, правда, не за границу, а во фракцию КПРФ отправили генерал КГБ.
Да, конечно, он депутат федеральный, в общем-то, так сказать, его не репрессировали, но его самостоятельные политические игрища, не согласованные с патроном или не всегда с ним согласованные, вышли ему несколько боком, он проиграл в данном случае столкновение с несколькими более мощными силовыми кланами. В первую очередь, конечно, с Федеральной службой безопасности. Но никакой отдых на яхте, поскольку он не прогнозывает ни политической, ни лояльности, ни человеческой, не должен привести к отставке чиновника, если только нет других факторов, о которых мы пока не знаем. Да, если они есть, тогда Песков может погореть. Но я еще хочу сказать, что критика со стороны оппонентов вообще и внесистемных оппозиционеров системы Алексея Навального в особенности может не столько ослабить, сколько укрепить позиции того или иного должностного лица. Потому что Путин вообще...
Не сдавайте, да?
Да, Путин вообще не любит принимать решения под внешним давлением, а уж под давлением своих открытых врагов втройне.
Так можно на этом наоборот играть? Да. Может, какого-то полезного позиции человека постоянно критиковать, а он
да,
будет
это,
оставаться
это проверено.
На своей
Я, как политический консультант на пенсии, могу сказать, что это проверенный способ в путинской России. Если хочешь, чтобы был снят вопрос о твоей отставке, сделай так, чтобы какие-нибудь оппозиционные депутаты, но такие вырви глаз оппозиционные, а не номинально. Сейчас уже почти таких не осталось, поэтому этот метод, может быть, перестает действовать. Написали про тебя очень противное письмо президенту.
Вот вы имеете в виду дебаты Чубайса с Навальным, что теперь Чубайс удержится на своей должности, несмотря на некоторые аресты людей, близких или отъезда людей.
Да, нет, мне кажется, что Чубайсу ничего особенного не грозит, в смысле, почему мы не видим признаков этого. Что же касается, например, Владимира Ивановича Якунина, который вчера официально засобирался в отставку, то мне кажется, что наезд на Навального на него и вся история с шубохранилищем знаменитая, они позволили ему просидеть на должности главы РЖД лишний год.
Он ел глухаря все-таки, по-моему, до этого скандала с Владимиром Путиным.
Он ел глухаря в июне 2013 года, и, насколько мне известно, и не только мне, к счастью, тогда была договоренность, что он просидит еще год. на этом посту, а потом тихо уйдет. Он просидел два, чтобы хранилище могло ему помочь по этике этой аппаратной системы.
Ну вот, все-таки, раз уж вы сами заговорили про Якунина, конечно, невозможно эту тему обойти. Мы потом еще про президента поговорим.
Якунин необходим, это называется.
Якунин интересен, да, все-таки человек с какими-то идеями, да, с идеологией, я бы сказал.
А идейки-то куда девать по старому анекдоту?
На Родосе, да, на Родосе какие-то там форумы проводил, вот, там, возил благодатный огонь, да, вот, в зажигалке, видимо. Ну, много всего интересного. Вот действительно, что означает эта интрига вокруг Якунина? Выпал ли он из этого ближнего круга?
В человеческом плане едва ли. Ну, а как ключевая политико-экономическая фигура, скорее, да.
А как объяснить, почему шубохранитель снят с госкормления?
Шубохранитель накопил просто очень много врагов в политике, все в той же политико-экономической системе, от Дмитрия Медведева и связанного с ним бизнеса, и до, например, корпорации «Российские технологии», которая, кстати, по некоторым данным, выдвигает гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко на освобождаемое. Чтобы хранить
кресло. А кто во главе Ростеха, я уже забыл?
Чемизов. Сергей Чемизов.
Да, тоже видный чекист.
Да, видный, да. И, соответственно, возникла такая достаточно устойчивая аппаратная коалиция против Якунина, что в сочетании с возрастом Владимира Ивановича и нежеланием его заниматься какими-то новыми масштабными проектами типа Великих Шелковых Путей и Трансевразиатских Магистралей, вот и привело к этой отставке. Хотя там вполне возможно, что есть какие-то важнейшие мелочи, о которых мы сейчас не знаем.
Умные люди говорят о том, что диагноз таков – это сужение ресурсной базы для государственной бюрократии, и вот они занялись таким внутренним людоедством. Скушали Якунина.
От испуга скушали друг друга. Ну, это красивая фраза и умная, но здесь ничего принципиального. Да, и сужение ресурсной базы действительно происходит после крымско-украинского кризиса и введения антироссийских санкций, безусловно. Но я вас уверяю, что масштабы распила, откаты и заноса в этой системе столь велики, что сужение пока не носит принципиально критического характера, а взаимным людоедством они занимались на всем протяжении существования этой системы.
Артенберги тут ни при чем, вот интересуется госпожа Кириленко.
Думаю, что именно при Якунине ни при чем.
Это то есть они не пострадавшие?
Не их приоритетные.
Они же там тоже строили что-то в Сочи железнодорожное?
Нет, на Ротенберге строить все, что только можно. А после введения санкций, вот здесь как раз характерный пример того, что нападки на ближайшее окружение Путина со стороны условного противника зачастую укрепляет представителей окружения. Да, в Ротенберге сразу посыпались дополнительные заказы и подряды, и это ограничено только тем, что действительно денег в казне становится меньше. Не к распилу, а именно в казне. К тому же, вот турки как-то нас подвели. Турецкая республика в последнее время столь не чужды сердцу, кстати, Дмитрия Сергеевича Пескова, как мы знаем, поскольку именно из турецкого посольства, из российского посольства в Анкаре он поехал работать некогда в администрацию президента, когда привлек внимание Бориса Николаевича Ельцина еще. Потому что турки как-то саботируют проект турецкого потока, в результате чего «Газпром» отказывается от строительства дополнительных веток.
Это, видимо, в связи с сирийской ситуацией, с непониманием, так сказать, Москвой интересов и Сирии, и Турции, и Саудовской Аравии происходит.
Да, и в связи с исламским государством, к которому президент Турции Эрдоган тоже относится как-то непонятно как. Но это и экономические убытки для Москвы, это и моральный ущерб, потому что еще в декабре было объявлено, что сейчас мы утрем нос Европе, заменив Южный поток на турецкий, и вот прошло 8 месяцев, и этот проект тоже заходит в глухой железнодорожный и трубопроводный тупик.
Ну вот, в последние дни, кстати, говорят еще об одном друге Владимира Путина, тоже писали, это финский гражданин Тимченко, который, боясь въехать в Европу,
сын финско-подданного,
да, страдает на вилле Хрущева, или как теперь говорят, в Хрущевке, на Воробьевых горах. Вот. На него что, тоже посыплются сейчас заказы после того, как вот эта волнующая картина страданий открылась миру?
Они продолжали сыпаться. Вопрос в том, насколько Геннадий Николаевич Тимченко сам хочет увязать дальше и глубже в путинской системе околовластного бизнеса. Потому что мы заметили за последние полтора года, что он приступил к распродаже своих активов. Весьма важно.
Но он родне там кое-что продает, и родня под санкции попала?
Ну, он продает родне Владимира Путина, в том числе, а не только свои собственные. Например, долю в Сибуре он уступил человеку по имени Кирилл Шамалов, который считается зятем Путина. Причем была совершенно очевидная структура этой сделки, описанная многими изданиями. Это не какое-то страшное инсайдерское знание. Что сделка прошла, в общем, бесплатно. То есть акции облигации были просто подарены их бенефициару. Ну, то есть там с помощью хитрого банковского кредита, но я что кредит был, скорее всего, не совсем настоящий, не по существу. Поэтому многие представители путинской элиты, я думаю, в ближайшие годы будут разрываться между желанием сохранить близость к патрону и сопряженные с этим экономические выгоды и желанием все-таки реализовать жизненные стратегии своей собственной и своих родственников на Западе. Потому что дети учатся у всех в основном на Западе, недвижимость на Западе, ну и здравоохранение западное тоже никто не отменял, как важнейший фактор жизни и творчества представителей путинской элиты.
Значит, на что указал нам Иосиф Кобзон, как-то тот
в частности, недавно. Да. С присущей ему беспрецедентной большевистской прямотой.
Слушайте, ну вот я тут с вами беседую, я сам поглядываю на ленты агентств. Вот Владимир Владимирович Путин как-то неясно сказал о судьбе господина Якунина, что он еще с ним побеседовать хочет. Вот. Может, они побеседуют, поедят какого-нибудь лесного зверя, и опять
ну, сегодня такой опытный чиновник, как Игорь Иванович Шувалов, первый вице-премьер, сказал, выразился очень недвусмысленно. Он упомянул Якунина в прошедшем времени. Я не помню точную цитату, но приблизительно Владимир Иванович Якунин работал на посту главы РЖД хорошо, президент и премьер найдут ему достойную замену.
Думаю, то есть такой некролог, да?
Игорь Иванович не стал бы злоупотреблять прошедшим временем, если бы сомневался в перспективах упомянутого лица.
Путин сказал, обсудит с Якуниным тему его отставки, но это выбор самого главы РЖД.
Да, после возвращения Якунина из отпуска, сказал он. Ну, то есть, типа, они еще перетрут за жизнь после
отпуска. А не может случиться такая интересная комбинация? В конце концов, вот тут прочат Якунину пост члена Совета Федерации и первого зама, председателя палаты. Хотя, кстати говоря, непонятно, как он туда еще по формальным обстоятельствам попадет. Ну,
сейчас назначится послом.
Да, и вот если он назначит сначала послом, это единственный, по-моему, способ.
Вот как задним числом у нас все эти указы подписываются просто на индустриальном режиме.
Ну, хорошо. А его нельзя, не может он себе выпросить должность Валентины Ивановны Матвиенко, например?
Мне не кажется, что у Валентины Ивановны с позиции столь слабы. Мне представляется, что она...
То есть она не декоративная фигура?
Нет, с путинской точки зрения она достаточно эффективная руководитель Верхней Палаты. А кроме того, она человек весьма энергичный, в отставку не собирается. То есть не кажется, что кресло под ней кончается настолько, чтобы поступить его пенсионеру Владимиру Ивановичу. Вот первый зам на место вакантное после ухода Александра Торшина в Центробанк, это кажется мне более реальным. То есть это типичная синекура.
Райская группа известная, да? Да. Министерство обороны СССР. Угу. Со всеми радостными событиями. Ну что ж, хорошо, еще давайте какой-нибудь сюжет возьмем интересный. Вот сегодня пока Песков плавал, как говорится, ну, не знаю, на яхте или просто в Средиземном море.
Пока Песков выплывал на берег.
Да, Путин нырял. Угу. Значит, осмотрел на батискафе галеон 10-го,
11-го века. То есть один выплывает, века. Другой идет
на дно. Да.
И как-то это все двусмысленно.
Ну, всплывает. Да. Вот. И нашел там большое количество амфор. Ну, забавно, конечно, амфоры на галеонах. Это что-то такое несусветное. Тем не менее, как-то с возрастом этого корабля не сходится. Ну, уж не знаю.
Может быть, галеон помоложе? Просто там была какая-нибудь контрабанда амфор. И галеон с санкционной продукцией затонул.
Ну, в общем, да. Я к тому, века. Что какой-то как-то у них с пиаром все по кругу ходит. Что случилось? Вроде более талантливые люди работали раньше.
Ну, у них так всегда ходит по кругу. Я помню эту историю, рассказывал ее неоднократно публично, как в начале 2000 года, когда еще была у меня такая возможность, хотя и на большой дистанции, я занес некие гениальные идеи по поводу продвижения Владимира Владимировича по определенным каналам.
На что у вас был грех.
Ну, я еще раз подчеркиваю, что был на большой дистанции. То есть это я не ему лично в руки, мягко говоря, передал. Вот. И на что, собственно, звенья этой цепи сообщили мне, что идеи Владимира Владимировича понравились, но он не хочет ими пользоваться, чтобы не расплескать. То есть все и так неплохо. То есть лучше использовать, по принципу, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Это характерное проявление консервативного психотипа, и ожидать от Путина, что он будет искать каких-то революционных пиар-решений, если и старые работают неплохо, не приходится.
Ну, знаете, все-таки все время что-то новенькое всплывает. Как-то ему, наверное, надо на это отвечать.
Ну, новенькое это для...
Ну, вот, лабрадор кони, которого доставляли президенту самолетом Airfix, полетный час, который стоит 10 тысяч евро, когда, скучал президент. Понимаете, когда это утекает в прессу, наверное,
ну, если бы я не... был, да, в случае уже помощником не Пескова, а Путина, я бы ответил вам следующее, что, понимаете, во-первых, грешно приплетать к делу пожилого этого пса, к тому же уже покойного. Вы знаете, что Конни Полгрейв
не завидует,
скончалась в прошлом году.
Да.
Во-вторых, ясно, что высочайшую собаку нельзя возить рейсовым самолетом, потому что по статистике многие пассажиры могут заразить ее чумкой или стригучим лишаем и так далее.
То есть иностранные спецслужбы могут использовать...
Да нет, просто это может быть всего нашего российского бардака, без всяких иностранных спецслужб случится.
Ага.
Ну и потом собаку должны сопровождать вооруженные агенты, а как это на рейсовом самолете, так не принято. Ну и в-третьих, если бы Конни Полгрейв возили государственным авиатранспортом, то тогда расходы шли бы из федерального бюджета. А так их оплачивали некие неустановленные лица, и федеральный бюджет не пострадал. Поэтому во всем нужно видеть свои положительные стороны.
Ну да, я бы задал простой вопрос. Лабрадор Конни летает на бизнес-джете, а чего добились вы, Станислав?
Стать домашним животным Владимира Ильича Путина мне так и не удалось, это правда.
Но есть,
это
есть
тоже можно считать
желающих.
Достижением. Да, ну я поэтому постою в конце очереди. И когда все умрут, я останусь.
Слушайте,
я отвечу на ваш вопрос.
Да-да-да, вот картина очень интересная по поводу тех, кто там стоят в очереди или вокруг господина Путина. Там кто только не был, и премьер-министр Медведев, и Валентина Ивановна Матвиенко уже упомянутая, а тут мы где-то за нами видим вот и Шойгу, министра обороны. А зачем они все собрались в Крыму? Вот тема развития туризма, это довольно смешно. В чем политическое значение этого массового выезда всей российской элиты в Крым, так сказать, вот для такой замечательной уже двухдневной
представьте себе, что кто-нибудь не поехал бы с Владимиром Владимировичем в Крым.
Ну, свалился бы в горячке.
За такое это можно огрести, в отличие от медового месяца на яхте. Вообще даже этот вопрос не обсуждается. И это самый чувствительный для босса вопрос в современной политике, причем как внутренний, так и международный. Владимир Владимирович не часто, обратите внимание, ездит в Крым. В том числе и по соображениям безопасности не часто, поскольку спецслужбы его пугают там всякими, так сказать, возможными эксцессами.
Правый сектор, заговорщики.
Ну, правый сектор не потянет, конечно, на американские спецслужбы, которые могут сидеть внутри пресловутого галеона и дожидаться его часа с 11 века. Это способны на много. Поэтому, когда уже столь нечасто Владимир Владимирович выбирается в благословенный Крым, откуда есть пошла, как мы знаем, русская цивилизация с некоторых пор, то уже не сопровождать его, это значит поставить под сомнение собственную лояльность. Это так номер не проходит. Поэтому совершенно не важно, есть ли практический смысл чиновнику ехать в Крым или нет.
Я понимаю, но здесь есть некая такая все-таки демонстрация, что на аннексированной земле мы будем твердо стоять обеими ногами, врагу не отдадим.
Да, конечно.
Именно
все так и есть.
Так и есть, да?
Конечно, именно в этой ситуации ни один человек, если только он накануне не написал заявление об отставке, не может не разделить радость Владимира Владимировича от возможности многого стояния на аннексированной земле.
То есть это сигнал Западу, сигнал Украине, что никаких подвижек
быть
не может.
Да нет, что даже не о чем говорить. Можем договариваться по Донбассу и Луганску, еще почему-нибудь. Самый главный вопрос, конечно, это совместная борьба с Исламским государством, которую Владимир Владимирович продолжает настойчиво прокачивать. Но только не Крым. Лучше вам дадим войска, например, для борьбы с ЕГЭ.
Даже так?
Да, ну только это постоянно не
проскальзывает. Войска именно?
Да все что угодно дадим. Все что скажете, то и дадим. А что нам войска-то не дать? У нас человеческая жизнь стоит недорого, армия большая. Это у вас там, у американцев, все, дрожите от ужаса, чтобы послать лишнего солдатика на смерть. Мы не боимся этого абсолютно. Мы его и посылаем на юго-восток Украины, а потом заявляем, что никаких солдатиков не было, и вообще они вчера с дуба рухнули. И к нам, к нашим войскам.
Ну да, их будут судить как террористов, кто в плен попал.
Да, конечно. Здесь-то можно легально послать наши войска, абсолютно. Но Крым все, это, так сказать, вопрос снятый, по крайней мере, пока жив Владимир Владимирович со всей его командой, обсуждать тут нечего.
Вот нас и спрашивают, тут я тоже видел вопрос на Фейсбуке, как вам геронтологический сценарий, так сказать, правления Путина и его команды? В конце концов, господин или товарищ Суслов, да, которого вместе с группой других товарищей Иосиф Сталин собирался в 1953 году продвинуть на место стариков, да, он же правил Советским Союзом еще лет 30 после смерти Сталина. Вот возможно такое, так сказать, медленное загнивание,
да,
путинизма?
82-го...
Три десятилетия.
Да, он в начале 82-го года умер. Помните, кстати, анекдот про отца? Вот вчера хоронили товарища Суслова, где он, кстати? Про Леонида Ильича. Только пусть... когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец. Я не случайно потратил время на этот анекдот, поскольку он очень точно выражает геронтологический дух брежневского режима.
Да, Суслов ездил на этом членовозе со скоростью 40 км в час по Москве. Это всем было известно. Быстрее не разрешал.
Галоши, в принципе.
Да, носил галоши.
А история с двумя шляпами. Помните, про Суслова история?
Ну-ну-ну.
Ну, как однажды на коллективном фото членов Политбюро, значит, Бильд-редактор, не знаю, существовала ли такая должность, не заметил, что все стояли в шляпах, а Суслов держал шляпу в руке. В результате, значит, шляпу Суслова прорисовали, и Суслов получился с двумя шляпами. Одной на голове, другой в руке.
Ну, то есть, вы согласны с вариантом, что эти люди раньше, ну, минимум 2024 года на заслуженный отдых не собираются?
Это зависит только от медицинских соображений, а в более широком смысле от воли Господа Бога.
А как же с экономикой, вот, падение жизненного уровня, всякие неприятности, санкции, бюджет худеет?
Если бы я был специальным помощником при Политбюро, а все-таки люди там все больше молодые попадают, согласитесь. А Путину всего 62, будет 63, остальные того моложе, в основном, за редким исключением. Да? Что это по нынешним временам? В общем, при нынешнем уровне развития медицины. Кстати, то, что у Путина нет своей медицины, по большому счету, то, что он отрезал себя от Запада, да, это существенная проблема. Для него в том числе и психологическая. Но это я отвлекся. Вот как потенциальный спецпомощник я вам ответил следующее. Вы знаете, нас пугали экономическим коллапсом и социально-политическим крахом последние 15,5 лет. Больше того, в 90-е годы при Ельцине все было вполне реально. А при Горбачеве таки и случилось, потому что произошла крупнейшая геополитическая катастрофа в истории. Распад.
Как нам сказал Владимир.
Да, распад Советского Союза. И все ваши высказывания на эту тему, господа, дамы и господа, не оправдались. Наша непоколебимая уверенность в себе оправдалась. Ресурсы России безграничны и неисчерпаемы. Мы всегда найдем, где, что, откуда взять. Но главный ресурс, который неисчерпаем, это терпение русского народа. И памятуя о знаменитом тосте товарища Сталина на банкете в честь победы, мы не сомневаемся, что народ нас не сдаст. Да я ради кого? Ради вас, что ли?
Точка. Да. А на самом деле?
На самом деле, что я имею основание полагать, что Владимир Путин именно так и думает. В его окружении не все так думают. Но не все так думают еще и потому, что конфликт с Западом может стать гораздо более болезненным. Путина это уже не волнует. Он понял, что он для Запада отрезанный вомуть. Хотя я убежден по-прежнему, как и много лет назад, что он хотел бы спокойной пенсии на Западе на определенном этапе своей карьеры. Но он с этой мыслью уже расстался окончательно. А для его соратников вопрос легализации на Западе продолжает оставаться острым. И здесь по-прежнему маячит мрачная тень дворцового переворота, который может оказаться сильнее медицинских соображений. Или не то, что сильнее, а может усилить существенно медицинские соображения.
А оттепель только после ухода Владимира Владимировича куда-то?
Путин не хочет дестабилизации. Он считает, что любые риски реформ превосходят потенциальные выгоды от них же. То есть любые риски дестабилизации превосходят потенциальные выгоды от реформ.
Тут вам целый список претензий предъявляют, Станислав.
Отлично.
Вот, Станислав Станиславу. Почему Станислав обычно выгораживает Путина? Пункт первый. Отметает версию участия ФСБ и высшего политического руководства в российских терактах, начиная с 99-го года. Давайте пройдемся.
Да. Ну, если почитать мои статьи и книги о Путине, если это сделать, я к этому вовсе не призываю. Я, мягко говоря, не Лев Николаевич Толстой, отнюдь не считаю, что меня надо обязательно читать. Но если комментировать, то лучше все-таки сначала прочитать. То трудно сказать, что я так все время выгораживаю Путина. Я просто вижу, я не хочу, так сказать, выставлять Путина ходульным злодеем, в котором нет никаких ни достоинств, ни позитивных качеств. Они в нем, безусловно, есть. Иначе он бы столько лет у власти не продержался, и такую стабильную систему бы не сформировал. А что же касается роли ФСБ в терактах, я никогда полностью не отрицал. Я просто считал, что там другие силы, вес других сил был больше, но это вовсе не исключает полностью участие российских спецслужб.
Вот Станислав постоянно говорит, что необходимо предоставить Путину возможность уйти на заслуженный отдых, предоставив ему неприкосновенность. Я так понимаю, что вы эту тему уже сняли.
Нет, я по-прежнему так считаю. Эту тему снял он. Он, мне кажется, разуверился в том, что в этой вселенной, включая экзопланету Кеплер, недавно обнаруженную, есть какой-то ответственный субъект, который со всей уверенностью может гарантировать ему неприкосновенность. Кроме, конечно, него самого и его верноподданных войск.
Тот же Станислав говорит, вот Белковский доказывает, что убийство Немцова было Путину невыгодно, и Путин не имеет к этому убийству никакого отношения. Вы так доказываете?
скажем так, никакого отношения я бы не сказал, потому что ясно, что если верна версия, которой я придерживаюсь, что нити тянутся к чеченскому руководству, то косвенно Путин, конечно, имеет к этому отношение, поскольку он поставил это чеченское руководство, он дал ему карт-бланш на весьма радикальные силовые действия, сейчас его полностью прикрывает, а утечки о ходе расследования, в общем, подтверждают эту версию. Поэтому нельзя сказать, что никакого отношения. Я просто утверждаю, что он не был прямым заказчиком этой истории. Но косвенно, конечно, он несет значительную часть ответственности за случившееся.
А у вас появилась теперь ясность, зачем было убивать Бориса Немцова?
Полной ясности нет. Опять же, здесь может быть какой-то маленький, но важный нюанс, который мы не знаем. Но то, что это традиционный для представители определенных этносов и этнопсихологических культур механизм самоутверждения, который плохо понятен европейскому сознанию, зато хорошо понятен сознанию кавказскому, тоже может играть существенную роль в случившемся.
То есть вы хотите сказать, личная обида одного из вождей?
Ну, конечно. Потому что мне тут не надо свою голову представлять на кавказские плечи. Кавказцы мыслят немножко по-другому. Вообще, вот эта традиционная ошибка аналитика – это анализировать объект анализа со своих позиций. Вот неужели там Путин не понимает, как говорила мне одна известная журналистка, что НАТО никогда не вошло бы в Крым? Нет, он этого не понимает. Он убедился в том, что НАТО вошло бы в Крым, и абсолютно искренне к этому относится.
Хорошо, и еще одно обвинение в адрес Белковского. Полагает, что к катастрофе с Боинга Путин также не имеет никакого отношения и воспринимает ее как личную драму. Бук-то кто завез туда?
Нет,
как минимум.
Опять же, как и в случае с
Немцовым.
Конечно, имеет отношение, потому что если бы не война в Донецком и Луганском регионах Украины, начатая, мягко говоря, не без участия Владимира Владимировича, то никакой катастрофы Боинга бы не было. Имеет отношение. Просто, опять же, говорю, не он отдавал приказ сбивать Боинг. Это произошло без его прямого участия.
Вы уверены?
Все могу быть уверен.
Ну, может быть, он хотел сбить что-то другое?
Нет,
они промахнулись.
Нет, он, я не думаю, хотел. Вот все, что мы знаем о Путине за 15 лет его правления, а также его предыдущей политической карьеры, не свидетельствует о том, что он тяготеет, мягко говоря, к принятию подобного толка решения.
Зато он теперь наказывает Голландию цветами, да, запретом на экспорт цветов, за то, что она не согласна с... В его позиции, что сбила Украину.
За идею международного трибунала, в первую очередь, да. Потому что это очень болезненно и унизительно вообще стать объектом рассмотрения международного трибунала. Mm-hmm. Он же все-таки лидер великой страны, а не какой-то схваченный на месте преступления нацистский преступник.
Белковский
он же не проиграл войну, да, так сказать?
Вот пока не проиграл.
Да. Вот проиграет, тогда поедет в трибунал, а пока не проиграл никакого трибунала.
Ну, знаете,
я сейчас излагаю не свою, а его философию.
Я понимаю. Да. Некоторые лидеры, как вы помните, они не проигрывали войну, но их собственная страна отправляла их в трибунал. Угу. Когда они проигрывали мир в собственной стране, когда их свергали. Хорошо, ну и последнее. Вот Белковский постоянно говорит о Путине как о хорошем человеке, который просто в последнее время много ошибается. Who is мистер Белковский? Тезка вам посылает.
Я хочу вернуть этот вопрос вам, Михаил, потому что вы недавно спрашивали меня в этой студии, что лабрадор Конни, правда, уже покойно летает на бизнес-джете, а чего добился я? Вот я чего добился. Что вместо «Who is Mr. Putin» в 2000 году, в 2015 спрашивает «Who is Mr. Белковский?» Я сильно вырос.
Ну, прекрасно. Станислав Белковский сегодня в студии «Радио Свобода» отвечает на мои вопросы и на вопросы наших слушателей. Хорошо. Вот Александр волнует. Истощение валютных резервов будет ли знаменовать переход режима к откровенным репрессиям в России?
Я по-прежнему считаю, что массовых репрессий не будут, точечные репрессии возможны. Ну, в смысле, например, арестов топ-менеджмента госкорпорации, слишком откровенно проворовавшихся и не настолько близких
Сахалинский Путину. Сахалинский губернатор там.
Отдельно губернатор, совершенно верно, и так далее. То есть будет идти изъятие средств абсолютно честным путем для затыкания тех дыр у тех людей, которые, как говорил Борис Ельцин об Александре Коржакове, не поняли своей роли. О вице-премьере Поливанове, я так говорю, прошу прощения.
Помните, недавно под домашний арест перешел бывший сенатор Глеб Фетисов,
да,
который хотел заняться политикой, пришлось отдать много-много денег, вот, и теперь он под домашним арестом.
Вот такие случаи, я думаю, вполне возможны в товарно-промышленных количествах.
А так нет.
Ну, конечно, не с близкими друзьями Путина, а с людьми более далекими от вождя.
Ну, если они не оступятся, естественно.
Нет, если они не будут увлечены в прямой нелояльности. Вот не залежаться в горячке,
когда
в
Крыму. Мария спрашивает, не совсем понятно, иронизирует ли Белковский или нет, когда говорит, что Дмитрий Медведев может стать следующим президентом.
Нет, я не иронизирую. Во-первых, в высказывании, что он может стать следующим президентом, нет твердого утверждения, что он им станет. Правильно?
Но он в это верит.
А во что человеку еще верить? Если он перестанет в это верить, то тогда унижение 24 сентября 2011 года станет совсем невыносимым до суицидальных масштабов. Конечно, он обязан в это верить. Кроме того, так сказать, официально он пока и считается наследником и летает из своей резиденции Горки-9 на рабочее место в Белый дом кортежем из 3 вертолетов. Это признак очень высокого ранга в путинской системе власти, что не позволено никому. А, кстати, непосредственно напротив резиденции Горки-9, я относительно недавно обнаружил, находится детское учреждение, которое называется «Детский сад «Юные капитаны». Это, мне кажется, очень многозначительно и с подтекстом.
Символично, да. Так что, в 2018 году может случиться неожиданная рокировочка вдруг?
Ну, в 2018 вряд ли, я думаю, что скорее в 2024 или между 2018 и 2024. Но, опять же, понимаете, все это разговоры в пользу бедных, поскольку Путин, будучи не стратегом, а тактиком, такие решения будет принимать, когда припрет. То есть раньше 2017 года он не станет вообще концентрироваться на этой тематике.
Скажите, а вы смотрите с каким-то интересом на то, что происходит вокруг так называемых выборов? Вот сейчас в сентябре будут выборы, там одну прогрессивную партию даже в одном регионе допустили, а другую и не мучают, я имею в виду Парнас и Яблоко. Вот что-то от этих выборов вообще зависит?
Пока нет. Нет. Насколько я понимаю, философию выборов, Кремль не берет на себя ответственности за их результаты, спихнув ее на губернаторов. Что, в принципе, и кардинально картины не меняет, поскольку всякий губернатор должен выслужиться перед Кремлем с одной стороны и доказать своей собственной региональной элите свою эффективность с другой. И поэтому, собственно, оппозиция подвергается гонениям, и список демократической коалиции не зарегистрирован был ни в Новосибирской, ни в Калужской.
Ни в Магадане, что символично.
Ни в областях, ни в Магадане. Вот. Эти выборы могут приобрести определенное значение и звучание, но не в этом году.
Вы имеете в виду думские в следующем?
Я имею в виду и думские, и региональные в следующем, потому когда накопится определенный негатив. Конечно, этот негатив будет не такого масштаба, чтобы немедленно разгромить партию власти, да, она этого и не допустит с помощью ресурсов ЦИКа и подконтрольных ей федеральных средств массовой информации. Но, скажем, вот всякие эксцессы типа сожжения еды, они уже несколько выходят за рамки того, что путинское большинство считало бы разумным.
Давление цыплят, да, там какие-то?
Утят, да. Утят. Конечно, это не приведет к катастрофическому падению рейтинга самого вождя. Но на позициях региональных властей и партий власти, типа «Единая Россия», может сказаться. Не случайно единороссам запретили использовать Владимира Путина в рекламе.
Ну, кстати говоря, идут разговоры о том, что и Дмитрий Медведев, возможно, не будет во главе списка партии «Единая Россия» через год.
А пока идут разговоры о том, что он будет не один во главе списка, что вместо единоличного лидерства будет двойка-тройка, чтобы его как-то укрепить. Что его прям совсем снимут с партии, пока я не слышал, честно говоря. Uh-huh.
Ну, то есть будет какой-то такой тандем,
да.
Там
или три.
Девушка-красавица, да. Спортсменка или что-то еще такое, да. Что у нас привычно. Рабочий с Уралмаша. Ну, почему нет, собственно? Это нормально.
Опять же, все эти вещи. Решения будут приниматься ближе к делу. В рамках тактического способа мышления Кремля.
А решения эти кто будет принимать? Путин с подачи господина Володина?
Конечно. Ну, советовать будут многие, опять же, как в известном анекдоте, да, почему нельзя застрелить генерального секретаря ЦК КПСС на Красной площади, потому что все советами замучают. Да, советовать будут все, и Иванов, и Сергей Борисович Иванов, и сам Дмитрий Медведев. Но окончательное решение, конечно, будет принимать лично вождь.
А вы, кстати, изучили стенограмму, ну, не стенограмму, конечно, а рассказы группы приближенных политологов о встрече с господином Володиным? Там что-то новенькое вы нашли, кроме розового галстука с кенгуру, в котором был наш друг Виноградов.
Я стенограмму не читал. Я слышал рассказы устно некоторых участников встречи. Естественно, чтобы их не подставлять, не буду говорить каких.
Да, они пишут в Фейсбуке, им не запрещено.
Да,
даже.
Значит, насколько я понимаю, заседание было в значительной степени посвящено... Ну, теоретически его канва понятна, она не меняется уже давно. Да, что создаются некие унифицированные правила игры, а как они применяются в реальной политике и политической системе, это уже совсем другой вопрос. А в подтексте совещания было рассуждение об опасности сурковщины в политическом движении. И того, что желание Владислава Юрьевича Суркова вернуться к руководству внутренней политикой не должно одобряться экспертным сообществом, а должно восприниматься как серьезный вызов и угроза стабильности Российской Федерации.
То есть Суркову будет позволено заниматься украинскими делами, так получается?
Ну, сейчас он ими занимается. И он считает сам, насколько я понимаю, из определенных источников, что он ими занимается очень успешно, и что Минские соглашения – это большая победа России. А это дает ему основание полагать, что он может вернуться на свой старый пост. К тому же там проводятся определенные идеи, что Вячеслав Володин слишком кондоват. И что мне хорошо бы вернуть изысканного тонкого Суркова, который читал Борхеса в оригинале, чтобы он поработал все-таки с интеллигенцией тоже, и с культурным сообществом.
Да интеллигенция бежит...
А не только с Уралвагонзавода.
Бежит к Кремлю.
На что это можно было возразить, что как раз избыточное увлечение Борхесом и Хуаном Миро, а также собственным пиаром, а не пиаром вождей, официально назначен, скорее является недостатком для чиновников в путинской системе, чем достоинством. Поэтому кто здесь прав, Володин или Сурков, покажет будущее.
Ну, давайте тогда немножечко о деятельности Суркова и других таких же манипуляторов по поводу Украины. Вот мы видим сейчас очередное обострение обстановки на, ну, говорить будем прямо, на фронте российско-украинском. Как бы нас не убеждали, что там какое-то ополчение воюет, ну, без горючего и боеприпасов и военспецов, которых периодически там в плен берут, долго бы оно не провоевало. Так вот, с чего бы это все случилось сейчас? Почему именно сейчас мы видим вот эти вот бои, там какие-то тяжелые обстрелы у Мариуполя и так далее?
Концепция Минских соглашений заходит в тупик, но она была в тупике с самого начала, как мы с вами обсуждали, в том числе и в этой студии, но сейчас этот тупик станет слишком очевиден. Да, то есть Украина явно не собирается предоставлять особый конституционный статус Донецку и Луганску. Россия не собирается отдавать контроль над границей. Полемика о том, что будет раньше курица или яйцо, то есть особый статус или передача контроля над границей, тоже не приводит никаким позитивным результатам. К тому же нужно создать повод для обострения, чтобы продолжить торг. Ну, например, за отказ от Международного трибунала по малайзийскому Боингу еще по некоторым столь же чувствительным вопросам. Поэтому и нагнетается напряженность, дабы напугать Францию и Германию, Германию и Францию, как ключевых участников мирного процесса, так называемого, и заставить еще раз их задуматься о том, что не надо обижать Владимира Владимировича, не надо. А он уже понял, что они реагируют, как собака Павлова на свет, только на реальную угрозу обострения. Даже не само обострение, а на реальную угрозу обострения. Поэтому часто дезинформация о том, что российские войска уже входят в Донецкую область, работает в этом смысле на Путина.
Но бои-то реальные, люди гибнут.
Да, конечно, конечно. Я говорю, что даже дезинформация иногда работает, но уж реальные бои тем более. Но они никогда не прекращались. Я не помню ни одного совершенно мирного дня с момента подписания Минских соглашений.
Но мы же не видим, что украинские власти нынешние готовы в чем-то уступить. Они, в общем, достаточно укрепились на своей территории.
Они не могут уступить политически, потому что тот украинский властитель, кто пойдет на решающие ключевые уступки Москве, тот просто потеряет власть.
Но он может потерять власть в результате похода Москвы на Киев?
Может, конечно.
Поэтому, ему, значит, надо выбирать
поэтому,
где-то?
Нет, здесь нет. Третья ситуация – замороженный конфликт, как сейчас, но он тоже не может продолжаться вечно, поскольку идеология Минских соглашений предполагала, что кормить донецкие и луганские регионы, несмотря на их неподконтрольность Киеву, должна Украина. Украина же говорит, что поскольку эти регионы фактически подконтрольны Москве, кормить их должна Россия. И это тоже дилемма, из которой нет очевидного выхода.
Ну, тут вот некоторые аналитики, так скажем, говорят, а почему же Украина не использует чеченский вариант, так сказать, что-то такое, найти в Донбассе своего Кадырова? Вот, по-моему, и Кадырова нет, и, собственно, тех людей, там должна одна сторона, я так понимаю, все-таки победить другую. Хотя бы формально.
Да, ну, потому что, во-первых, нет Кадырова, во-вторых, тут все-таки ключевым субъектом процесса является Путинская Российская Федерация, а ей этот ее сценарий не устраивает.
Хотя она его советует использовать.
Ну.
В лице Владимира Владимировича.
Ну, господин Лавров же все время говорит, что самый, кто больше всех заинтересован в мире на Украине, так это Россия.
Ну, он много что говорит. Вот в Саудовской Аравии, помните, на переговорах, что он говорил?
Да.
Вот, кстати, один слушатель тут поинтересовался, а это вообще неприятности России не принесет, когда он там всякими нехорошими словами ругался, непонятно, то ли на саудитов, то ли на журналистов.
Ну, де-факто ничего хорошего это России не принесет, но поскольку Путин любит такие пацанские штучки, то с точки зрения политико-аппаратных позиций Лаврова, это для нынешнего главы МИДа скорее благоприятно. Путину уже очень нравились всякие ругательства в адрес Миллибенда, Кондолизы Райс и так далее. Ну, мы же крутые, мы, так сказать, мы пацаны, мы имеем право так сказать.
Станислав, а вот все-таки вернемся к внутриукраинской политике. А что там может произойти в ближайшее время с учетом все-таки, ну, замороженного, но периодически возбуждаемого конфликта, с одной стороны, а с другой стороны, есть некоторое недовольство тем, что, ну, так называемые какие-то обещанные реформы, они, в общем, пробуксовывают,
конечно,
как мне кажется.
Безусловно, пробуксовывают. Помимо войны, две главные серьезные проблемы. Это угроза экономического коллапса, поскольку ясно, что уровень жизни снижается, экономика находится в крайне неудовлетворительном состоянии. С другой стороны, постоянные внутриэлитные конфликты, которые мешают элите консолидироваться для проведения тех самых реформ. Ну, Порошенко свои, Петра Порошенко свои интересы, Арсения Яценюка свои.
У каждого... Но они вроде договорились опять вместе выступать на выборах.
Нет, Порошенко и Кличко.
А Порошенко и Кличко, идут. А Яценюк нет?
Нет, Яценюк, рейтинг Народного фронта рухнул несколько раз. Я не знаю текущее конкретное значение, но он очень серьезно упал по сравнению с периодом выборов. Значит, уже стоит вопрос о том, что Народный фронт, возглавляемый Яценюком и Александром Турчиновым, секретарем Совета безопасности и обороны, уже самостоятельно идти на выборы не может. Это приносит нервозность. Нарастают слухи, что Яценюка вообще надо убрать. Уже есть целая шеренга претендентов на его пост. В общем, все эти интриги происходят так, как будто вокруг тишь. Гладь и Божья благодать.
Где же Тимошенко?
Рейтинг Тимошенко раз существенно вырос, в том числе за счет падения рейтинга Народного фронта. И хотя я считаю, что украинские элиты ее к власти обратно не допустят, ибо все помнят, как она уже была у власти довольно долго, по украинским меркам.
А потом в тюрьме была.
Да, но когда,
жертва репрессий.
Когда она вышла из тюрьмы на Майдан, Майдан отреагировал, в общем, весьма скептически на ее речь.
Так что, новые силы какие-то выйдут на арену?
Ну, они уже частично вышли, в частности, это «Самопомощь», возглавляемая Андреем Садовым, мэром Львова. Это все та же радикальная партия Олега Ляшко, которая при всей своей относительной карикатурности, так сказать, вполне харизматично может на что-то претендовать. По-прежнему остаются олигархи, в том числе обиженные Петром Порошенко, прежде всего Игорь Коломойский и Дмитрий Фертыш, который еще в марте 2014 был союзником Порошенко, а сейчас дал против него показания в Венском суде, а по некоторым данным и агентам ФБР много сообщил про президента Украины. Вот, поэтому там все в этом смысле неспокойно и скучно не будет.
А
ни в хорошем, ни в плохом смысле
этого слова. Саакашвили и Маша Гайдар?
Про роль Маши Гайдар мне, к сожалению, ничего не известно. А роль Михаила Саакашвили – это, во-первых, показать, что в Одессе можно сделать превосходный черноморский курорт и поп-курорт и полностью утереть нос Крыму.
То есть Порто-Франко.
Показав тем самым и Крыму, что вот зря, ребята, вы проголосовали за переход в состав России. А во-вторых, упрочить позиции Петра Порошенко на американском направлении, позиции, несколько пошатнувшиеся после пресловутых показаний Дмитрия Фертыша в Вене.
Угу. Ну что ж, то есть коллаборационистов там наш президент Российской Федерации вряд ли найдет среди реальных политиков.
Я так понимаю? Нет, я считаю, что там нет серьезного коллаборационизма, как не было и прежде, за исключением Крыма. А вот основные угрозы те, что я перечислил.
Ну вот, немножечко вернемся, смотрю там вопросы. Чуть-чуть исторический вопрос от Людмилы. Хотелось бы узнать у Станислава. По его словам, Путин хотел признания западных лидеров. А на ранних этапах вокруг него были не только ястребы, но и вы, там, Павловский и так далее.
Ну, меня там не было, сразу подчеркну.
Ну, хорошо, да. Голышев, там, другие. Вот. Почему страна все-таки скатилась в сторону полного маразма и мракобесия? И не чувствует ли Станислав своей ответственности за то, что произошло?
Да, конечно, чувствую. Я не преувеличиваю эту ответственность, поскольку это означало бы впадение меня в манию величия. Тогда я должен был бы посчитать, что я принимал какие-то особо важные решения в эти годы, чего, конечно, не было. Но, конечно, я не вполне доволен собой и всем тем, что я делал в эти 15,5 лет. И это для меня является большой внутренней проблемой, с которой я живу и сосуществую. А страна отошла от западнического курса, во-первых, не полностью. Она по-прежнему уже склоняет Запад к любви, в том числе через пресловутую потенциальную.
Через ненависть?
Ну, конечно. Ну, как двоечник должен подергать красавицу за косичку, если мирные методы ее соблазнения не работают никак. А страна откатилась от ранее путинского курса именно потому, что мирные методы соблазнения не сработали. А не сработали они потому, что российская элита отрицала и отрицает необходимость наличия общей ценностной платформы для альянса с Западом. То есть все сводится по-прежнему к интересам, к деньгам, к Ротшильдам и Рокфеллерам.
Берлускони.
Да, и так далее. И пока российская элита не отползет от этих позиций, естественно, никакого альянса с Западом не будет. А уж при президенте Владимире Путине, тем более, поскольку он в глазах Запада превратился в парию, которым, кстати, долгое время не был.
Владимир, видимо, хочет проверить вас на последовательность взглядов и требует задать следующие два вопроса. Каким образом, путем дворцового переворота или в результате массовых протестов, Путин лишится власти?
Скорее, первый.
А почему?
Потому что Путин сделал все возможное для потенциальной нейтрализации массовых протестов, как через тотальный контроль над федеральными средствами массовой информации, так и через укрепление своего силового аппарата, ну и, конечно, через создание законодательной среды, которая любую попытку уличного протеста превращает в страшное уголовное преступление.
Второй, извините, вопрос. А когда это произойдет?
Ответить на этот вопрос я не могу. Единственный инструмент моего анализа – это зороастрийский гороскоп, который предрекает смену большого политического цикла в России в марте 2017 года. При этом я не могу даже ответить на вопрос, что именно будет означать эта смена политического цикла, даже если она случится. Это поживем, увидим, что называется.
Да, вот этот вопрос, кстати, задавали. Почему такая дата? Я все подозревал, что вы просто к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
Ну, это не я. Это легко с помощью поисковых систем типа Google или Яндекс это проверить, что это именно есть зороастрийский гороскоп. Как бы мы к нему не относились. Я лишь его цитирую.
Владимир тут хочет проверить ваши правительские способности и задает массу вопросов о американских выборах. Будет ли баллотироваться Клинтон, каковы шансы Трампа, и есть ли в предвыборной гонке США темная лошадка, которая всех обскачет?
На мой взгляд, Хиллари Клинтон, конечно, будет баллотироваться. Она основной кандидат от Демократической партии. Я не вижу сегодня причин, которые помешали бы ей баллотироваться, если не случится какого-нибудь страшного скандала со скелетом в шкафу. Например, если не выяснится, что Хиллари Клинтон убила кого-нибудь из своих ближайших родственников и закопала его труп под полом овального кабинета в бытность ее супруга президентом. А Дональд Трамп, конечно, президентом не станет, поскольку, несмотря на его динамичный рейтинг, у него очень высокий антирейтинг, и вообще он фигура во многом внесистемная. Поэтому я не думаю, что республиканская партия поддержит его кандидатуру. А третий, какой был вопрос? Темная лошадка?
Темная лошадка, конечно.
В нашем понимании нет. То есть, вот как Владимир Путин, чтобы за 3 месяца раскрутиться до 52% рейтинга, нет, этого, конечно, не будет, потому что американская политическая система весьма инертна и инерционна одновременно.
Нужно
можно быть темная лошадка только в одном смысле, что появится политик, которого американский истеблишмент хорошо знает, а мы с вами плохо. Вот, для нас это может быть темная лошадка, но не для американского истеблишмента.
Давайте вернемся еще раз в Россию. Тут несколько вопросов. Существует ли в России гражданское общество, было ли оно и не было. Когда граждане будут ответственны за свою судьбу, они будут заниматься судьбами американцев, грузин и украинцев, и почему они не прощают, условно говоря, Одессу, а простили Путину взрывы домов, Курск, Нордост, Беслан, Боинг и все прочее?
Гражданское общество всегда существует по определению, точно так же, как мольеровский герой, сам того не знаю, говорил прозой.
При Сталине тоже было?
Ну, конечно, какие-то элементы, да. Вопрос, каковы формы деятельности и существования деятельности гражданского общества. И сейчас все-таки не сталинские времена, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. А дорогие россияне перестанут заботиться о Грузии, Одессе и прочем, и предъявят счет своей власти, когда мы перейдем от доктрины империи, которая у нас в печенках сидит, в силу исторических особенностей нашего развития, к доктрине национального государства европейского образца. Поскольку именно эта доктрина предполагает, в частности, среди многого другого, наличие нации как субъекта власти, а не богоданной власти и ее подданных, как это ей было в России всегда и есть сейчас.
Ну так россиян-то убеждают с участием РПЦ в обратном. Особый путь, третий Рим.
Если начнется новый большой цикл русской политической истории, что бы мы под этим не понимали, все возможно. Посмотрим. В России революция сверху должна произойти. Ясно, что, так сказать, должны прийти какие-то новые лидеры, которые будут осознанно и осмысленно заинтересованы в таком повороте.
То есть вы хотите сказать, что внутри путинской системы вызревают новые Горбачёвы и Яковлевы?
Понимаете, внутри сталинской системы тоже не вызревал Хрущев с Маленковым и Берией.
Но они подписывали списки на расстрел.
Да, они были абсолютными сталинскими палачами и больше никем. Но когда Иосиф Виссарионович скончался, они вызрели. Вызрели они не потому, что были либералами и демократами в душе и тщательно это скрывали. Они, конечно, и меня были. Ни при Сталине, ни после него. А потому что объективная реальность подтолкнула их к необходимости существенных перемен. Вот это может случиться и после, по той или иной причине, ухода Владимира Путина от власти здесь. Я не утверждаю, что это обязательно случится, но это может случиться.
Возможен ли отказ со стороны Европы от российского газа и нефти, как ответные меры, ну или усиление санкций?
В ближайшее время нет. Это физически невозможно. А стратегическая линия, насколько я понимаю, энергетической политики Европы в этом и состоит.
Ну и от цен на нефть все это будущее путинское зависит.
Да.
Ну, пожалуй, о личном. Алла волнуется, слышала, что Станислав Александрович собирается покинуть Россию. Вы, кажется, украинское гражданство просили?
Да, но, к сожалению, Украина не пошла мне навстречу. Маша Гайдар показалась Украине привлекательнее, что, с чем я не могу поспорить никак. Здесь Украина права. Поэтому я подожду, когда образуется еще одна вакансия. Но проблема стоит в том, что я не собираюсь отказываться от российского гражданства.
То есть не призываете, как Владимир Яковлев, всех бежать?
Нет. Вы знаете, я в общей сложности прожил за границей больше 3 лет, не подряд, а в общей сложности. Я прекрасно понимаю, как оно там за границей, но мне там очень многое нравится в Европе, и многие ценности, на которых она стоит. Но право жить при русском языке для меня очень важно.
Станислав Белковский в эфире «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Don't know what you've been missing. she bleeds, you know she wants.